Здравствуйте, друзья. Может показаться, что я в образе, но я пока только в прикиде. Я еще не в образе, а в прикиде. У нас сегодня вечерком тут мероприятие, там поэзия 20-х. Ну и, соответственно, значит, как-то все выряжаются, какие-то стишки учат, там какое-то мероприятие такое. Вот, я буду Маяковского читать про электрическую лампочку. Ну, не суть. Так вот, я, может быть, пару слов скажу про то, что вчера с нами приключилось, там, с посещением такого квартирного концерта, как бы. Я не знал, куда мы идем. В смысле, я знал хозяина, и мы там у него часто бываем. Мы с ним в одной школе еще учились когда-то в Москве. Но тут такая история, что я знаю, что какие-то люди там у него живут, и, собственно, что, ну, я не знал никто, ничто, ничего. Но когда до меня дошло и кто, и что, и чего, тут мне стало даже как-то немножко не по себе, потому что вот люди, которые там были, Владимир Соловьев и жена его, Елена Лепикова, значит, там, понимаете, что это люди, которые очень близко знали, например, Бродского, ну и самого Довлатова, но как бы Бродский, как бы, да, более крупная такая величина, он все-таки Нобелевский лауреат, и Бродского не печатали в СССР, так же, как, собственно, и Довлатов практически не печатался, но Бродский, он был такой, как бы, я не знаю, изгой, что ли, его судили за тунеядство, и Ахматова, когда она, значит, видела это дело, она говорила, она не очень любила Бродского, считала, что у него неряшливая там какая-то поэзия, но Ахматова, она говорила, что какую биографию делают рыжему, то есть Ахматова понимала, что вот как бы это вызовет протесты на Западе, это вызовет интерес со стороны там литературной общественности Запада и так далее. Ну, не суть. Так вот, а поскольку Бродскому негде было выступать, а человеку очень важно выступать перед публикой, и чтобы критики с тобой работали, чтобы как аудитория, вот это все очень важно. Вот у Довлатова этого не было. А Бродский, он ходил на такие вечеринки домашние, вот буквально как мы вчера, значит, были, вот так же, значит, Владимир и Елена приглашали его к себе домой, и он там у них выступал перед какими-то аудиториями, ну, это могли быть там дни рождения там или что-то, потому что это было на самом деле слишком опасно просто устраивать какие-то мероприятия, но вот так как бы, да, вот он приходил на день рождения, и давай там стихи читать. И Елена работала редактором, они питерские, работали редактором в литературном журнале «Аврора». Поскольку напечататься было очень сложно в то время, ну, то есть писатели есть, а где их печатают, не очень есть. Кроме того, там и КГБ, значит, контролирует, и редактора, и цензоры, и, боже мой, там чего только не было. Очень сложно было опубликоваться. Вот вы видите, что, например, Довлатов не мог опубликоваться, он занимался там, ну, он работал в газетах, там, в заводской многотиражке, там еще что-то, но публиковаться не мог. И это было все сложно. И вот Елена, она работала в журналах, в журнале, она знала, то есть, ну, кого вы только можете себе представить из звезд, как бы современных звезд, там, литературы тогдашней, да, она их всех лично знала и работала с ними там над произведениями всякими там и так далее, вот, и, ну, что там говорить. Когда я увидел их там, и до меня дошел масштаб этого всего, ну, так вроде сначала мы поговорили, я не сразу понял, но потом, значит, когда поговорили немножко, а потом кино стали показывать. Кино, которое там показывали, из двухчасового фильма нарезали, ну, может быть, час. Сами ребята, вот, которые там все это у себя проводили, они сами взяли двухчасовой фильм, нарезали. И я не знаю. В общем, мы там посмотрели то, что было показано. И я подкатился к ним и говорю: послушайте, а как вы смотрите, чтобы на YouTube, чтобы посмотрели там, ну, люди, много людей. Они настолько не технические, не компьютерные, не как бы просвещенные в этом смысле. Они говорят, конечно, говорят, а что для этого надо сделать? Я говорю, ничего, просто ваше разрешение, я повешу. И я взял у хозяина квартиры, я взял CD-ROM, или там DVD, да, наверное, DVD. И вот, значит, ну, неважно, качнул, переформатировал, там, оно было в макинтошевском формате, там. Вот, и повесил. И вы можете это все посмотреть. Понимаете, можно критиковать все, что угодно. Можно сказать, что там, допустим, Владимир, он много как бы о себе рассказывает. То есть он как бы вроде бы о Довлатове, но как бы через себя. Ну, понимаете как? Ну вот как есть. Это уже документ эпохи. Значит, Довлатов погиб в 90-м году. Погиб... Почему я говорю погиб, а не умер? Он действительно преждевременно очень это с ним произошло. Ему было 49 лет. И он в карете скорой помощи умер. Значит, получилась такая история, что его там на носилочке... У него был сердечный приступ, его вынесли, к носилкам примотали. И, ну вот он там в машину сзади запихнули, и все. И никого рядом не было. Так получилось, что рядом не было никого. Никто с ним не сидел там. Да, никто с ним рядом не сидел. И пока его везли, у него, значит, там что-то началась тошнота. И вот он вот этим вот задохнулся. Значит, вот такая смерть трагическая и странная, как это, не знаю. Молодой мужик, там, двухметрового роста. И вот так произошло. Но уже как вышло, так вышло. Но, во всяком случае, Довлатов, который не был известен на родине никак, он не печатался, стал известен после того, как поехал в Нью-Йорк. И в Нью-Йорке он сотрудничал на радио «Свобода». Он там писал такие, ну, скрипты, да, как бы, сценарии. Он их сам и начитывал тоже. У него был потрясающий такой бархатный баритон. Его знали в советское время люди, 80-е годы, те, кто слушал «Свободу», «Голос Америки», там «Немецкая волна», вот, какие-то там были радиостанции. И вот его очень знали, он был известен тем, что он писал вот эти тексты, очень хороший, он такой, как бы, человек, неравнодушно относящийся к слову, очень требовательный к себе. Вот он писал эти, значит, темы. Ему заказывали тематику из редакции. Он писал, наговаривал. Где-то 3-4 раза в неделю он выступал на радио «Свобода». И на самом деле он и жил, собственно, этим. Он зарабатывал этим. И тяготился тоже этим, потому что он хотел писать, он хотел свободно заниматься вот именно литературной деятельностью, но материально не мог, соответственно, ему приходилось где-то еще работать. И я вас уверяю, что лучше работать на радио, чем, допустим, грузчиком, потому что многие люди творческие как бы не могли, не будучи в состоянии зарабатывать литературным трудом, ну вот, они так вот подрабатывали чем-то еще. Я хочу сказать, что Владимир Соловьев, которого вот вы видите там, это довольно уникальный случай человека, который, живя в Америке, в состоянии жить литературным трудом. Ну вот, ну кто еще был? Ну вот Бродский. Понимаете, кто там? Нет, ну, наверное, не только Бродский. Там, наверное, еще есть пару человек. Тем не менее... Понимаете, да, он его переводит, его публикуют на разных языках и так далее. Он, конечно, ему уже за 70, и он, может быть, выглядит для вас немножко так, не, ну, такой смешной, забавный, да? Он не смешной, не забавный, он человек своего времени, и он судьбы определенной и так далее. И вот Довлатов стал известен в узких кругах, конечно, вот как человек, выступавший на радио «Свобода». Ну, кто там слушал в то время «Радио Свобода»? Ну, вот кто слушал, те помнят и те знают. И дальше уже вся известность к нему пришла после смерти. Потому что после его смерти изменился, ну, вот где-то в это же время примерно, на переломе, изменился режим советский. Стали публиковать такое, чего раньше не публиковали. В Нью-Йорке... живя. Довлатов публиковал книжки свои. У него вышло там некоторое количество книг. Но дело в том, что издавались они буквально там 500-600 экземпляров. Он их сам издавал там на свои деньги. И он их даже не продавал, он их раздавал знакомым. Поэтому как бы с одной стороны было большое такое литературное наследие. С другой стороны, он никогда копейки не заработал на этом. И вот когда, значит, пал советский режим, почил в Бозе, значит, начали публиковать, да, все, что люди готовы были читать. И вдруг оказалось, что Довлатов безумно популярен, он сотнями тысяч копий расходились его произведения. И если вы спросите меня, вот являюсь ли я там поклонником Довлатова, я скажу, что нет. Ну, то есть я читал что-то, и мне было интересно, и тогда не то, что я фанат, но с другой стороны, я не фанат кого бы то ни было вообще. То есть есть вещи, авторы, которые мне безумно нравятся, но Довлатов, ну просто хороший, добротный там автор, и все. Я персонально не могу сказать, что я фанат его, но я хочу сказать, что удивительный феномен человека, который после смерти он пришел к своему читателю, при том, что когда Довлатов еще жил в Питере, потом он жил в Таллине, там 2,5 года, можно сказать, первая эмиграция такая у него была еще в СССР. Он говорил, что я дословно уже не помню там в словах, но может быть в фильме там это есть. Он понимал, что он пишет на сегодняшнего читателя. Вот сегодня есть люди, и он им сегодня пишет. И он говорит, через 5 лет никто читать не станет, неинтересно будет. Он очень переживал, что он не может опубликоваться, хотя пишет прямо сегодня. И, но тем не менее, вот прошли годы, и его читали, и я думаю, что сегодняшний рынок российский, вот как люди говорят, что он насыщен Довлатовым, там его уже, ну, то есть, вот сколько можно было, столько издавали, и, то есть, рынок насыщен в том смысле, что все, что люди готовы были купить, значит, все было напечатано, и он уже после смерти, его тиражи превышали значительно тиражи современных российских писателей, которые вот они, их можно, так сказать, вот, потрогать за рукав, можно подойти с книжкой, взять подпись. Я, кстати, у Владимира купил там книжечку и так получил его, значит, автограф на ней. Ну, там он пару слов написал, не только автограф. Потому что я это как-то считаю, что как это историческая такая вещь, историческая книжка. Вот у меня будет на полочке стоять, потому что книжек много, а так, чтобы с подписью автора, прижизненные там все дела, это классно. Вот, так что можно там говорить, что тут он не так, и там не так, и что этот фильм там, я не знаю, то и сё. Но вы видите, как был снят этот фильм, если вы посмотрите, там какая-то компания, которая делает какое-то там оборудование, но просто дали денег на работу тех, кто был вовлечен технически. Это не фильм такой, знаете, над которым работает там целая редакция, группа профессионалов там и так далее. Но тем не менее, как автор фильма, как человек, который все, так сказать, ну, скомпоновал, наговорил, продумал и так далее, все-таки Владимир это человек профессиональный. То есть он и пишущий, он и критиком был литературным. Это человек в высшей степени профессиональный. Значит, оператор, который это снимал, профессиональные операторы, и вторая камера, это тоже профессиональные люди, которые сделали же и монтаж тоже. Наверное, у них не было такого оборудования, как, допустим, ну, в профессиональных студиях, где там по высшему разряду все. Тем не менее, они сняли этот фильм, который, в общем-то, никто никогда особо и не видел. Я пошел на YouTube, посмотрел, там, может быть, какие-то фрагментики есть, там тут минутка другая, там третья. Туда интегрирован, ну, по сути, уникальный такой элемент. Это рассказ самого Довлатова, снятый в 89 году. Он там рассказывает там пару смешных случаев, там несколько минут. Вот они с разрешения вот этого человека, который снимал этот сюжет, значит, они включили его в фильм. Я хочу сказать, что это история. И история СССР, это история России, история Русской Америки. И мы можем там хмыкать и хихикать, и там сплевывать там левой ноздрёй через правое плечо, но без истории настоящего же нет. Поэтому я видел там несколько комментариев, и народ там совершенно обалдел. В небольших количествах, но понимаете, все говорят, боже, то есть это такой перл, это такой, ну, как сказать, бриллиант, вот, который просто свалился на мою голову, и я до сих пор, значит, там в себя прийти не могу от удивления. Но вот, в общем, вывесил для вашего внимания. Посмотрите, потому что, как вам сказать, это часть вас. Вот вы можете видеть ее в себе, а можете не видеть, но это часть нас всех. Независимо от нашего отношения там, конкретно к Довлатову, к его прозе там, и так далее. Или там к рассказчику, который рассказывает. Значит, снято это все через 10 лет после смерти Довлатова. И там жена его тоже участвует. Ну, и еще несколько людей, которые близкие были к этому кругу. В общем, я очень советую вам посмотреть. А так уже... как хотите. Вот. А я уже прибыл в офис к себе. Мне нужно для антуражу другую кепочку взять. Я так буду под Остапа Бендера косить. Мне нужно другую. У меня есть это военно-морская. Американская, правда. Но ничего страшного. И вот я попробую заменить. Вот, друзья, я считал бы нечестным не показать вам изменения в прикиде. Значит, мы пытаемся... под Остапа Бендера закосить. А вот студенты мои, смотрите, вот они пошли. Значит, наши студенты. А я зашел в класс, их там было много. У нас по субботам есть занятия. И вот они, значит, голосовали за одну кепочку или за другую кепочку. Так что большинством принята вот эта вот военно-морская фуражечка. Хотя педагог считала, что вот да, вроде получше. В общем, на этом мы наш такой синтетический жанр заканчиваем. И я вам желаю почитать то, что... Значит, я извиняюсь. Посмотреть кино. Почитать это, само собой, если захотите. Я думаю, в сети полно, и так и приобрести можно кому там... больше нравится читать книжки, так сказать, бумажные. Но, во всяком случае, я то, что считал нужным, сделал, а дальше уже как пойдет. Счастливо!